эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве сегодня проходит конференция «Ходорковские чтения». Как жители России относятся к предстоящим президентским выборам? Опрос по заказу «Радио Свобода». Суд отказался перевести Василия Алексаняна в специализированную клинику. Эти события, а также московская тема в этом часе нашей программы. Сильное государство, построенное методами, подавляющими гражданское общество, мало отличается от оккупационного режима. Это цитата, выдержка из обращения Михаила Ходорковского к участникам вторых ходорковских чтений «Российские альтернативы», которые проходят сегодня в Москве. На этой конференции работал и корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Отказ от правосудия во имя целесообразности подчеркивает в своем обращении Михаил Ходорковский. Уничтожает вожделенную стабильность, в то же время уверен, желание бесконечно накапливать власть или богатство – редкий психический дефект. Абсолютное же большинство наших сограждан – нормальные, вне зависимости от места работы. Они хотят быть свободными и счастливыми, мечтают о том же для своих детей. Богатый халуй или жестокий оккупант в собственной стране – многие ли пожелают такую участь любимому ребенку? Даже бандиты и оккупанты часто прикрываются благородными целями, которые, правда, они редко достигают, предупреждает Михаил Ходорковский. Тема вторых ходорковских чтений «Российские альтернативы» – клуба интеллектуальных дискуссий оппозиции, выбор российских ценностей на переломе эпох. Сегодня они велись по следующим направлениям. Политические институты в России – что это? Трансформация, реставрация или имитация? Мифология сегодняшнего российского капитализма и мораль и интересы в российской политике. Размышления президента фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина.
Тягость реформ, перемен, те волны, неуправляемый, я бы сказал, хаоса, которые создали определенную ситуацию крайней социальной несправедливости и так далее, они вызвали противоположную реакцию. Она окопилась. И сказать так, что что-то Владимир Владимирович представил нечто новое, принципиально отличное от того, что мы могли бы ожидать от Евгения Максимовича, я так думаю, что мы должны понимать, в этом есть очень серьезный момент неслучайности. Судьба Алексаняна, так же, как и судьба Ходорковского, это очень существенный элемент в этом движении. Это вопрос, будет ли и дальше у нас верховенство правителя или будет у нас верховенство закона. Будет произвол или будет некие правила, которых стараются придерживаться все. Я тешу себя надеждой, что, ну, если не я, так мои ученики все-таки увидят существенные перемены. Я однажды имел возможность спросить моего индийского коллегу, как вам в вашей сложной и великой стране удается поддерживать демократический порядок? И он мне сказал, с очень давних времен в нашем обществе принято, что элита никоим образом, она может как угодно ссориться внутри себя, но она ни в коем образом не обращается к темным инстинктам толпы. Пока эта простая истина до наших пенатов не дошла.
Удручен Евгений Ясин. Владимир Рыжков напомнил истину.
Личная свобода, автономия личности, политические и гражданские права беззащитны, если в стране нет разделения властей, автономных институтов, которые сдерживают произвол какой-то одной власти. На наших глазах рушится очередная историческая попытка нашей страны построить дееспособные автономные институты. И на наших глазах происходит качественное перерождение государства. Создается однопартийное государство. А значит, как говорил Раймон Арон, если какое-то общество движется к однопартийности, тут же возникает задача навязывания интерпретации прошлого, настоящего и будущего. И то, что мы наблюдаем последние несколько лет, концепция суверенной демократии, последний византийский фильм и массу других примеров, учебник Филиппова, это именно признаки качественного перерождения государства, где один институт власти, а именно президентская власть, администрация президента, опирающаяся на правительство и полуторамиллионную бюрократию, на наших глазах узурпирует полномочия других ветвей власти.
Вывод Рыжкова.
Необходимо два главных условия. Первое – это наличие кризиса реального, либо осознание элитой, что такой кризис есть. И второе – сама правящая элита должна искренне хотеть создания автономных работающих институтов. Сегодня правящая элита верит в то, что Россия – могучая, встающая с колен, невероятной мощи держава. И сегодня правящая элита даже мысли не допускает о том, чтобы с кем-то поделиться властью и создать автономно действующие институты.
Ведущий исследователь Московского центра Карнеги Лилия Шевцова сравнила.
Это государство, это даже не государство, которое деградировало, это государство-самоубийца, система-самоубийца, которая работает, по сути дела, против себя. Вот они сами, как минеры, вместе со своим правящим классом, подкладывают под себя мины, фугасы, да еще, так сказать, и бегают вокруг этого всего добра с фитилем. Все кризисы во внутриполитической жизни современной России, а также на международной сцене, были спровоцированы самой политической элитой. Начиная с кризиса, с Украины газовый кризис, Беларусь газовый кризис, монетизация, наконец, кризис в отношениях России и Запада, это все произведение самой системы и правящей элиты. То есть не то, что в этой системе нет механизма коррекции, в этой системе заложен механизм самоподрыва. Есть фактор имитации. А вот если система основывается на имитации демократических институтов, она, по сути дела, дискредитирует идеи демократии. И есть еще один фактор, который мы можем включить в главу или в графу о факторах нестабильности. Это слияние власти и собственности, которое напрочь отрицает возможность любого эффективного развития системы и никогда не может прекратить механизм перераспределения собственности. А там, где механизм перераспределения собственности, там постоянный конфликт, кризис, там постоянные потрясения.
Так что нас ждет?
Первый сценарий наиболее вероятен – это стагнирование, это загнивание, которое может длиться вечно, долго, по крайней мере, привести к распаду России в ее нынешнем географическом формате. Второй сценарий, да, Владимир Рыжков был прав, это кризис, но здесь очень важно подметить следующую вещь. Кризис в наших условиях может быть кризисом режима и фактором обновления персонифицированной власти. Переход от ельцинского режима к путинскому произошел через кризис, который привел просто к обновлению персонифицированной власти. И в наших условиях кризис – это единственная надежда, единственная гарантия открытого окна, открытых дверей, единственная гарантия шанса для нас.
Настаивает Лилия Шевцова. Вторые ходорковские чтения, российские альтернативы, выбор российских ценностей на переломе эпох. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести тяжелобольного Алексаняна в специализированную клинику. Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о роспуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Италии пройдут в апреле. Европейский Союз отложил подписание политического соглашения с Сербией, запланированное на завтра. Израильские самолеты сегодня вновь нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года по статье «Злостное хулиганство» и признанный организацией «Международная амнистия» узником совести. Прежде чем мы продолжим, я напомню для всех слушателей, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – обзор Роттердамского кинофестиваля и накануне Берлинале, самый высокооплачиваемый французский певец Мишель Полнарев, биография и так далее, документальный фильм «Гражданин Гавел», Пушкин на итальянской сцене, ну и, конечно, европейский музыкальный календарь. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и одна из главных новостей дня сегодня, как я уже говорил, по сути, новость вчерашняя. В США состоялись первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической республиканской партии в 24 штатах, так называемый «супервторник», и эксперты обсуждают их результаты. У республиканцев побеждает Джон Маккейн, который значительно опередил своих соперников Майка Хакоби и Митта Ромни, а у демократов борьба продолжается, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн, предвыборная кампания которого чуть было не угасла полгода назад, одержал убедительную победу на праймерис во вторник. В 12 штатах он заручился поддержкой 615 делегатов предстоящего партийного съезда. Это более половины из количества делегатов, поддержка которых необходима Маккейну для получения партийной номинации кандидата в президенты. Намного меньше получили его республиканские соперники – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший губернатор Арканзаса Майк Хакоби, 268 и 169 делегатов, соответственно. После закрытия избирательных участков в стране, выступая в родной Аризоне, Маккейн объявил себя лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Я, как часто обо мне пишут, несколько суеверен, поэтому не хочу делать завышенных прогнозов. Впереди еще долгий путь. И все же, думаю, справедливо будет сказать, что мы подошли ближе ко дню, когда матери Аризоны скажут своим детям, что и они могут стать президентом Соединенных Штатов. Праймериз во вторник не выявили явного победителя в лагере демократов, практически оставив равными шансы сенаторов Хиллари Клинтон и Барака Обамы, которые рассчитывают стать, соответственно, первой женщиной-президентом и первым темнокожим президентом. Обама одержал победу в 13 штатах из 22, Клинтон в 8 штатах и на невключенной территории американская Самоа. В Миссури разрыв между ними оказался настолько незначительным, что хотя Обама выиграл по голосам, понадобилось несколько часов, чтобы убедиться в его преимуществе в этом штате, которое составило всего 2 делегата. Однако победа в богатых делегатами штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс и Калифорния позволяет Хиллари Клинтон опережать Обаму. 825 делегатов против 732. Выступая ровно в полночь на Манхэттене перед своими сторонниками, Хиллари заявила, что если она станет кандидатом в президенты от демократов, то Маккейну не видать кресла в Белом доме. Республиканцы хотят, чтобы нынешнее положение дел продолжалось еще 8 лет. Они хотят продолжать сокращать налоги для богатых. Они не против роста государственного долга, составляющего 9 триллионов долларов. После 5 лет кампании в Ираке они готовы оставаться там еще лет 100. Но их срок закончится 20 января 2009 года и не днем более. Следующий раунд праймерис и кокусов состоится 9 февраля в штатах Вашингтон, Луизиана, Небраска и на Вирджинских островах. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и в продолжение темы об итогах американского супервторника, перспективах американской внешней политики и о ее видении кандидатами на пост президента США сегодня в киевской студии «Радио Свобода» беседовали известные политологи Александр Сушко и Александр Потехин, а руководил этим разговором мой коллега Виталий Портников.
Можно ли сказать, что супервторник состоялся? Потому что по тем комментариям, которые сейчас вот появляются на телевизионных каналах, выпусках новостей, кажется, что фаворит президентской гонки в Соединенных Штатах все-таки до конца еще не ясен даже самим претендентам.
Если следить за внутренней логикой всей вот этой вот передвыборной кампании, то есть я бы сказал той кампании, которая предшествует съездам партийным, то, конечно, определенный элемент неопределенности сохраняется вплоть до съезда. И если бы сейчас начали в Америке говорить, что уже все совершенно ясно, особенно, скажем, с республиканским кандидатом, это значило бы снизить интерес американской публики к большому этапу пересъездовской кампании, борьбы. Потому что в Америке ведь есть еще проблема явки на выборы. Нужно все время подогревать, сохранять интерес электората, для того, чтобы они потом пришли и проголосовали за того, кто будет представлять вот эту партию. Хотя я бы сказал, что с республиканцами более или менее все ясно, да, в общем-то, и с кандидатом от демократов тоже, я думаю, что с высокой степенью вероятности можно говорить, что Хиллари Клинтон будет выдвинута.
То есть вы считаете, что у Барака Обамы сейчас нет уже шанса вот обойти Хиллари Клинтон при последующих праймерис?
У Барака Обамы есть шансы очень хорошие стать кандидатом в вице-президенты. Другой вопрос, хочет ли он этого. Но во всяком случае, Барак Обама молодой человек. Каждый день его участия в кампании обеспечивает его политическое будущее.
Александр Сушко, вот эта вот кампания, она отличается от того, что мы видели в прошлом, может быть, именно по степени вот такой вот телевизионной интриги, да, потому что женщина против темнокожего кандидата у демократов, и поэтому вот это сражение у демократов, оно на наших глазах становится гораздо более интересным и ярким, чем та борьба, которая идет у республиканцев по традиционной фигуре. Может быть, это вот как бы политическая составляющая начинает уходить на задний план сегодня для большинства наблюдателей за тем, что происходит в Америке.
Действительно, кампания демократов в этом году привнесла такой вот колорит и особенности в общую политическую картинку США. И, безусловно, вот это привлекает дополнительных зрителей, привлекает избирателей и способно в какой-то мере уже заранее, поскольку информационных сюжетов, связанных с демократами, их получается больше, соответственно, они более доминируют над информационным пространством, как внутренним, так и глобальным, и тем самым есть увеличивающиеся шансы на общую победу. Хотя я бы не абсолютизировал именно этого фактора, потому что слишком уж много сейчас вот этого пафоса, связанного с вот яркостью событий внутри демократической партии, которые якобы уже как бы исподволь зритель приучается к мысли о том, что демократы
что это и есть президент,
выиграют. Вот, да, да. Что вот это и есть главное состязание Обама-Клинтон, а не следующий этап, то есть, собственно, состязание с республиканцем.
Напомню итоги американского супервторника и перспективы американской внешней политики и как ее видят кандидаты на пост президента США сегодня анализировали политологи Александр Сушко и Александр Потехин. Руководил этой беседой мой коллега Виталий Портников. На очереди рубрика «Сегодня в Америке», как всегда в это время, подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. И, разумеется, мы продолжаем анализировать итоги супервторника. У микрофона Юрий Жигалкин.
Впервые за десятилетия жесткая конкуренция кандидатов затянулась до столь позднего этапа первичных выборов, что вызвало небывалый интерес к традиционно формальному событию. В воздухе витало явное ощущение генеральной репетиции всеобщих выборов, рассказывает Ян Рунов. Поскольку разрыв между лидирующими кандидатами как от демократической, так и от республиканской партии был невелик, то каждый голос мог сыграть роль. Даже студенты, сагитированные сенатором Бараком Обамой, шли на выборы. Об этом говорит студентка из Нью-Джерси. Все знали заранее о дне первичных выборов и шли голосовать. Мы в восторге от того, что наши голоса могут быть услышаны и что на этот раз политики обратили внимание на молодых избирателей. Я бы не голосовала ни за Маккейна, ни за Ромни, но других нет, а из этих двоих уж лучше Маккейн, потому что, хотя я и не во всем с ним согласна, я знаю, какова его позиция. Ромни меняет свое мнение слишком часто. Ни тот, ни другой не являются душой республиканской партии. Популярности Обамы среди женщин и испаноязычных американцев сильно помогла поддержка семьи Кеннеди. Женщины из клана Кеннеди, в их числе жена Шварценеггера Мария Шрайвер, дали понять избирательницам, что женщинам не обязательно голосовать за Хиллари. У русскоязычных американцев, живущих в Бруклине, тоже есть свое мнение о кандидатах.
Я бы не хотел бы увидеть Хиллари в президентах и Обаму. Я за Джулиани, правда, он уже отказался.
Мне симпатичен Маккейн. И фронтовик, и то, что он жестко по отношению к России. Я считаю, что он прав.
Вот я бы за него голосовал. Маккейн, да. Я бы за него. Он был во Вьетнаме, да. Был в плену. Ромни тоже хороший человек.
Однозначно Хиллари Клинтон. Потому что она очень интеллигентная, образованная, здравомыслящая женщина.
За женщину, за Хиллари, да. Потому что она жена своего мужа, бывшего президента. И я думаю, что однозначно ее муж будет помогать ей. И, насколько я помню, при Клинтоне не было внешнего долга у Америки.
Это был предвыборный репортаж Яна Рунова. Во вторник Уолл-стрит отметил самое большое событие предвыборной кампании с самым большим в новом году падением курсов акций на фондовых биржах. Главные рыночные индексы упали почти на 3%. При отсутствии прямой связи между этими двумя событиями символическая связь очевидна. Экономика, угроза благосостоянию американцев превратилась в главную тему предвыборной кампании. Во вторник стало ясно, что угроза может быть значительнее, чем считали экономисты. Согласно последней статистике, индустрия сервиса, крупнейший сектор экономики, уже находится в состоянии спада. Это оказалось полной неожиданностью для специалистов. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что американская экономика состоит сейчас из трех частей. 60% это сфера услуг, сервисы, 30% это промышленность и 10% это строительство. Так вот, строительство резко упало, естественно, из-за кризиса в жилищном секторе, и сфера услуг тоже резко упала за счет, прежде всего, финансовых услуг, потому что банковская система находится в кризисе. Поскольку это крупные части американской экономики, они тянут за собой все остальное, промышленность идет вверх, но вся экономика вполне возможно, что вступила в стадию рецессии.
Профессор, до сих пор многие считали, что остальной мир спасет американскую экономику. Сейчас, судя по всему, настроения меняются.
Некоторое время среди финансистов было модно предсказание того, что происходит разъединение, что Америка идет в рецессию, а весь мир каким-то образом будет расти. Тогда как оказывается, что это было преждевременно. На самом деле глобализация продолжается, и весь мир увязан между собой. И сейчас прогнозы таковы, что они будут идти едиными темпами, Америка и весь мир.
В том числе и Россия.
Если начинается рецессия, то будет падение цен на нефть. Естественно, оно ударит по России. Прежде всего, по бюджету России, потому что бюджет России наполовину формируется от экспорта нефти и других природных ресурсов. Поэтому последствия для России от рецессии в Соединенных Штатах и других промышленных странах и от замедления экономического роста во всем мире, последствия для России будут отрицать.
Цены на нефть падают в последние недели. Может ли это быть началом новой тенденции?
Уже наблюдается падение цен на нефть, но в принципе при рецессии может произойти падение цен на нефть, скажем, на $10 за баррель, то есть нефть упадет, скажем, до $80 за баррель, но крупных таких изменений, как падение нефти до 40 или 30 или $20 за баррель не произойдет, просто потому, что сейчас в силу неэкономических факторов очень силен фактор риска.
Говорил экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Еще раз напомню слушателям, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский сегодня. В числе главных тем – Ходорковские чтения в Москве, судьба Василия Алексаняна, итоги супервторника в США, разумеется, и, по сути, некролог человеку совершенно легендарному. В Нидерландах в возрасте 91 года скончался гуру и любимец звезд западного шоу-бизнеса Махариши Махеш Йоги. Сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Как заявил Радио «Свобода» представитель бюро, первые наблюдатели могут приехать в пятницу. При этом бюро по-прежнему настаивает на том, что основная часть миссии ОБСЕ должна прибыть в Россию за 2 недели до выборов. В США в 24 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн. У демократов борьба продолжается. Барак Обама победил в большем количестве штатов. Однако Хиллари Клинтон обошла его в Нью-Йорке и Калифорнии и опережает по числу делегатов на национальный съезд, который состоится в августе. Президент Италии Джорджио Наполитано объявил о роспуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в стране пройдут в апреле. Политический кризис в Италии разразился после того, как парламент выразил недоверие премьер-министру Романо Проди. Европейский Союз отложил подписание политического соглашения с Сербией, запланированное на завтра. По словам главы комиссии по расширению ЕС Олли Рена, это связано с резко негативной позицией ряда политиков в Белграде. Израильские самолеты сегодня вновь нанесли удар по группе палестинских боевиков на севере сектора Газа. По сообщению израильского командования, экстремисты готовились к запуску ракеты по территории Израиля. По данным палестинских источников, ранен один человек. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года по статье «Злостное хулиганство». Правозащитная организация «Международная амнистия» признала оппозиционного политика узником совести. Читинский областной суд отменил решение об ограничении срока ознакомления экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с материалами нового уголовного дела до 22 декабря 2007 года. Парламент Турции обсуждает сегодня вопрос об отмене запрета на ношение хиджаба в общественных и государственных учреждениях страны. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести смертельно больного Алексаняна в специализированную клинику. Его будут лечить в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», где он содержится. Напомню, бывший вице-президент ЮКОСа болен раком и СПИДом. Над этой темой сегодня работала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Несмотря на то, что происходившее в Симоновском суде Москвы называется слушаниями дела по существу, фактически к рассмотрению существа обвинения бывшего топ-менеджера ЮКОСа никто не приступал. Коллегия из трех судей рассматривала ходатайство адвокатов, которые на протяжении последних месяцев добиваются изменения меры пресечения для Василия Алексаняна и требуют перевести его в специализированную клинику. В итоге судебная коллегия определила производство по делу Василия Алексаняна приостановить до прохождения им курса лечения. Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Суд должен был разрешить два вопроса. Приостановить дело производством в связи с наличием тяжкого заболевания. Тяжкое заболевание подтверждается наличием медицинского заключения. И второй вопрос. Изменить меру пресечения или не изменить? С одной стороны, суду очень просто было написать, что нет оснований для освобождения из-под стражи и точка. Но суд как раз пытался каким-то образом еще кое-что разъяснить. И вместо этого создал, с моей точки зрения, противоречие.
Кроме того, суд указал, что Алексанян может получать лечение и в условиях следственного изолятора. В связи с этим адвокаты Василия Алексаняна пришли в замешательство. Ведь в справке, представленной руководством «Матросской тишины», в суд говорится о необходимости лечения в специализированной клинике, говорит Елена Львова.
Вот эта справка. Еще раз могу зачитать. Алексанян находится в инфекционном отделении больницы с 26 октября 2007 года по настоящее время. 4 февраля проведен консилиум в составе заведующего городским гематологическим центром Ивановой, врачей Маркарян и кандидата медицинских наук Лазарева. Заключение. На основании клинической картины результатов гистологического и иммуногистохимического исследования биопсии лимфоузла установлен диагноз Т-клеточная лимфома 3В стадии на фоне ВИЧ-инфекции. Показана полиохимиотерапия в сочетании с противовирусной терапией в условиях гематологического стационара. Дополнительно 4 февраля проведена совместная консультация заместителя руководителя Федерального научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИДом доктора медицинских наук Юрина и руководителя центра противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфекции доктора медицинских наук Фроловой. Заключение. Лечение Т-клеточной лимфомы должно проводиться в соответствии с назначением гематолога, здесь сказано. То есть в условиях гематологического центра. Поэтому о каком лечении в условиях следственного изолятора пишут суд, я не понимаю.
Тем не менее, прокурор Николай Власов, представляющий государственное обвинение в процессе над Алексаняном, никаких противоречий в определении суда не увидел, подчеркнув, что содержание под стражей не исключает возможности перевода Василия Алексаняна в специализированную клинику.
Данное решение правомерно, основано на требованиях закона. Данный вопрос в области медицины, а не в области юриспруденции. Судьи, они не медики, они юристы. И вопросы они решают на основании тех медицинских документов, которые им представлены. Если медицинские работники считают о том, что нужно его переводить в какое-либо другое медицинское учреждение, значит, так оно и будет. В любом медицинском учреждении можно организовать охрану и содержание под стражей. В любом.
Адвокаты Василия Алексаняна уже заявили, что в случае, если их подзащитного оставят в следственном изоляторе, они обжалуют решение суда и продолжат добиваться перевода Алексаняна в специализированную клинику. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди новости науки. В частности, японские генетики вырастили голубую розу, а Роснанотех будет следить за безопасностью нанотехнологий в России. Об этом и многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Японским генетикам удалось вырастить голубые розы. Для того, чтобы создать цветы оттенка, которого не встречается в природе, ученые имплантировали розе ген, полученный от анютиных глазок. Этот ген отвечает за производство пигмента дельфинидина, придающего растению голубой оттенок. Эксперимент занял более 14 лет. Теперь в течение этого года несколько тысяч голубых роз поступят на рынки Японии, Австралии и Соединенных Штатов. Правда, новый сорт роз пока не получил никакого названия. Французская компания «Alstom» представила новый высокоскоростной поезд, способный на стандартной железной дороге достигать скорости 575 км в час. Поезд разгоняется при помощи моторов, расположенных в каждом вагоне. Итальянская компания-перевозчик уже объявила о закупке 25 таких поездов. Эксплуатация поездов в Италии начнется в 2011 году. Правда, первоначальная скорость поезда составит всего 300 км в час. Первые доходы от коммерческой деятельности государственная корпорация «Российские нанотехнологии» намерена получить через 2-3 года, заявил на пресс-конференции ее руководитель Леонид Меламед. Особое внимание Меламед обратил на вопросы безопасности. Так, в рамках корпорации уже создается специальная комиссия по безопасности применения нанотехнологий. Глава корпорации считает, что нанотехнологии принесут пользу в медицине при производстве новых материалов, антикоррозийных покрытий, катализаторов и мембранных технологий. Леонид Меламед также ожидает большой эффект от приложения нанотехнологий в космонавтики и авиастроения. Всего в России на развитие нанотехнологий и проведение исследований по всем государственным программам, в том числе и тем, которые реализует Роснанотех, планируется затратить около 200 миллиардов рублей. Американские и японские ученые оценили, как за последние десятилетия изменилось время, которое человек проводит, общаясь с природой. Ученые пришли к выводу, что охоту, рыбалку и посещение природных парков вытесняет виртуальная реальность. Так, в Соединенных Штатах число лицензий на рыбную ловлю в 2005 году снизилось на 25% по сравнению с 1980-м. А, например, в Японии в тот же период среднее время, которое жители страны проводят в национальных парках, уменьшилось на 18%.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Азиатсат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Чего ждут россияне от президентских выборов? Мы продолжаем разговор об исследовании, которое провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute. Опрос показал, что люди ожидают в основном лучшей жизни для себя и своей семьи, стабильного развития России, а также повышения зарплат и пенсий. На очереди наша рубрика «Выборы». О результатах исследования центра Юрия Левады моя коллега Вероника Баде беседовала с несколькими экспертами. Мы предлагаем вашему вниманию одну из таких бесед. Это мнение Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
Николай Владимирович, что привлекло ваше внимание в ответах на этот вопрос? Чего вы ожидаете от президентских выборов?
Я бы отметил несколько, как мне кажется, наиболее важных моментов. Один из них – это то, что при очень высоком рейтинге кандидата Медведева ответ на вопрос о положительных ожиданиях в связи с выборами в лучшем случае набирает 45%. Два главных ответа – это улучшение жизни для человека лично и для его семьи, и это повышение зарплаты и пенсии, что, очевидно, очень коррелирует между собой. То есть люди выказывают сейчас патерналистские ожидания, и при этом, считая избрание Медведева уже почти состоявшимся фактом, меньше половины из них связывают с этим избранием позитивные для себя лично и для своей семьи перспективы. На следующем месте с очень небольшим отрывом идет стабильное развитие России. Вот это, мне кажется, тоже очень важный момент. Речь идет о стабильном развитии, о сохранении той картинки, которая есть сейчас, а не о какой-то модернизации, не о каких-то серьезных сдвигах. Пятая часть уверена, что будет продолжаться политика Путина. А дальше все остальные вопросы, они не выходят за пределы шума. Да? То есть о демократии речи нет, это меньше 5%, о сближении с Западом тоже. Мне кажется, что вот вся эта картинка, она она показывает очень сильную зависимость позитивных ожиданий людей с тем, что они видят каждый день на экране.
Как вы полагаете, почему так неярко выражены политические ожидания от президентских выборов?
Мне кажется, что в повестке дня и выборов, и в стране в целом вопросы стабильности и повышения уровня жизни, они существенно доминируют над любыми вопросами, связанными с политическими сюжетами. Растет уровень жизни. Люди считают, что коль скоро власть в таком виде выполняет свои перед гражданами обязательства, то все остальное это ее дело, и поэтому особого желания заниматься политикой нет и со стороны людей тоже.
Если посмотреть, каковы ожидания от президентских выборов сторонников разных партий, что тут привлекает внимание?
Пожалуй, самое интересное – это то, что существенной дифференциации мы не видим, что является, безусловно, следствием того, что все эти ожидания, как правило, не имеют никакой политической, никакой идеологической окраски.
Мнение политолога Николая Петрова. Один из вопросов исследования, о котором мы говорим, звучал так. Каких положительных последствий вы ожидаете от этих выборов президента? Мнение социолога Бориса Дубина.
Основные ожидания россиян от президентских выборов связаны все-таки, как я понимаю, с материальными благами. Борис Владимирович, это так?
Это так и есть, но тут есть некоторые нюансы. Вообще говоря, больше ожидают от выборов те, кто собирается голосовать за Единую Россию. Они уверены, что в материальном отношении для их семьи, а также улучшится стабильность, а также повысится зарплаты и пенсии и так далее. Соответственно, те, кто, скажем, намеревается голосовать за КПРФ, уверены в этом гораздо меньше.
А что касается политических ожиданий, насколько ярко выражены они?
Политические ожидания, тут трудно говорить о каких-то предпочтениях и колебаниях, потому что уровень согласия относительно основного претендента такой, что основное, на что надеются россияне, это продолжение курса Путина. Они так видят Медведева как продолжателя курса.
А можно ли сказать, что россияне в массе своей не хотят никаких политических перемен?
Ну, если брать по кругу, в целом, да, конечно. Отсюда усвоенная на протяжении второй половины 90-х, особенно в 2000-е годы, вся риторика, связанная со стабильностью, с порядком, покоем. Но масса при этом не так, чтобы совсем однородна.
А какие позиции набрали меньше всего процентов? Вот, например, увеличение возможностей для демократии и личного самовыражения – это меньше 5%. Что же это для россиян совсем не важно?
Дело в том, что демократию россияне, ну, опять-таки, в целом, в массе, представляют себе довольно своеобразно. Демократия – это все хорошее. Все хорошее – это то, что несет государство. А в государстве главный человек – это человек номер один – президент. Поэтому президент – главный демократ. И в этом смысле население как бы не волнуется за эту часть программы. Тем более, что не очень понимает, что, собственно, обозначают демократические права и свободы. Обычно на вопросы о демократии отвечают, что это высокий уровень жизни населения, гарантированность выплаты зарплаты, пенсий и то, что в стране стабильность. А то, что это имеет отношение к разделению власти, к свободе прессы, к независимому суду и так далее, это, ну, для нескольких процентов буквально для россиян связывается с демократией, а остальные считают, что это явление, не имеющее к демократии отношений.
С социологом Борисом Дубиным беседовала Вероника Баде. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня приезжают технические сотрудники Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для подготовки работы миссии наблюдателей на выборах в России. Суд в Москве приостановил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, однако отказался перевести его в специализированную клинику. В США в 24 штатах прошли первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партии. По предварительным результатам у республиканцев побеждает Джон Маккейн, у демократов борьба продолжается. Президент Италии Джорджо Наполитано объявил о распуске парламента. Ожидается, что досрочные парламентские выборы в Италии пройдут в апреле. В Беларуси освобожден активист молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич, осужденный в январе прошлого года за злостное хулиганство и признанный правозащитной организацией «Международная амнистия» узником совести.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге появилась идея создать Красную книгу исторических зданий города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Автор идеи, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, имеет в виду, что историческим зданием, представляющим собой ценность, является не только памятник архитектуры, но и любимое кафе, булочная, аптека, те места, куда привыкли ходить целые поколения людей, и с исчезновением которых душа города выветривается, так же, как и с исчезновением памятников. Движение «Живой город», которое вообще-то борется с городскими властями, постепенно истребляющими историческую застройку, в данном случае готова поддержать идею губернатора, говорит координатор проекта Юлия Минутина.
Она хочет включить туда те объекты, которые, ну, называются, были всегда. Дом книги, там, аптека, пеля. То есть не сами здания охранять, а их организации, там, где все магазины или что-то, что там вот должно быть. Исторически там вот здесь была булочная, здесь там было кафе, здесь книжный магазин. Что вот эти вот вещи, они тоже охранялись. Идея отличная.
Идея и правда хороша, но вряд ли выполнима. Как, например, вернуть знаменитое среди художников и поэтов ленинградского андеграунда кафе «Сайгон» на углу Невского и Владимирского. Благодаря людям, которые были его завсегдатаями, оно вошло в историю русской непоцензурной литературы и шире культуры. Но как вернуть его на место, когда в этом доме шикарная гостиница, здесь давно новые владельцы? Дважды в эту воду не вступишь.
Ну да, вернуть «Сайгон», вернуть там какие-то булочные, аптеку вернуть на угол Фонтанки и Невского, туалет. Ну, хотя бы вот зафиксировать те, которые еще на месте, чтобы их уже никуда не трогать. По-моему, идея неплохая, и в данном случае мы готовы оказать содействие.
Почему именно Валентина Матвиенко, с чьим именем связаны в последнее время варварские разрушения исторического центра города, почему именно она инициировала создание такой красной книги?
Ну, я думаю, что это чисто популистский ход, с одной стороны. С другой стороны, действительно, надо как-то решать проблему, потому что, да, с домом книги, с телетейством, там, чтобы были постоянно конфликты. Может быть, она просто хочет внести ясность, чтобы это не были такие вот голословные конфликты. Это тот уровень, который ей понятен, доступен, но, слава богу.
Конечно, такая книга должна быть не просто книгой, а неким юридически обеспеченным списком. Впрочем, Юлия Минутина считает, что в данном случае административный ресурс сможет сыграть положительную роль.
Если будет известно, что есть там, скажем, такие адреса, и там не могли ничего другого. Я думаю, что поперек на слово никто не пойдет.
Тогда можно будет еще спасти или вернуть многое. Кафе «Лягушатник» и «Минутка» на Невском, магазин технической книги на Литейном. Красная книга, идея которой подана губернатором, еще только задумана. А вот книга петербургских домов, находящихся под угрозой, уже есть. Список домов в этой красной книге, которая, если ничего не предпринять, рискует стать черной, очень велик. Среди объектов, вызывающих наибольшую тревогу, знаменитый Юсуповский дворец на Мойке, в котором буквально на днях были обнаружены трещины.
Там ситуация катастрофическая. Это тот объект, который на самом случае нельзя потерять. Я надеюсь, что здесь мы будем действовать совместно со всеми городскими там и федеральными органами иностранных политиков.
Почему появились трещины? С одной стороны, внутри дворов компания «Рюрик» строит некий подземный комплекс, но когда к ним обратились с запросом, они сказали, что их работы находятся на таком этапе, когда они не могут нанести дворцу никакого вреда. С другой стороны, прокладываются газовые трубы, и могли ли эти работы стать причиной трещин, тоже пока не ясно. В большой опасности находятся также три дома на Подьяческой улице, два из них 18 века. Эти дома сейчас пытаются расселить, а за расселением часто следует снос. Особая боль защитников города – это Невский проспект. Там тоже под угрозой несколько домов, находящихся рядом со стройплощадками, расчищенными правдами и неправдами, опять же за счет сноса домов исторической застройки. Есть, правда, у защитников города и победы. Недавно, например, вышла даже книга об одной из таких побед – о борьбе горожан за площадь мужества, говорит председатель комитета «Площадь мужества» Рина Евсеевна Франк.
На месте блокадного сквера, который был посажен руками блокадников, хотели поставить блиндоны.
Но эта битва была не единственный. Здесь же, на площади, была когда-то церковь.
Храм Преображения решили на месте этого бывшего храма поставить торгово-развлекательный центр. По дороге на Пискаревку там укладывали и захоранивали тех, кто погиб в блокадные дни и кого родные и близкие не довезли до Пискаревского кладбища. И когда начали рыть котлованы, это было смотреть страшно.
Жители Петербурга все больше начинают понимать, что только сообща, поддерживая друг друга в каждой акции против произвола властей и натиска больших денег, они смогут отстоять исторический облик своего города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему не пройдет бесследно для американцев последний нефтяной урок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поток нефтедолларов, захлестнувший страны-экспортеры нефти, побуждает их к действиям, угрожающим безопасности Соединенных Штатов, предупредил во вторник во время слушаний в Конгрессе глава американских разведслужб Майкл МакКоннелл. Значительные золотовалютные запасы, созданные в последние годы, заставляют непривыкшие к ним правительства думать, что они могут использовать эти средства для утверждения своих политических интересов. Россия, по словам главы американской разведки, пытается взять под свой контроль поставки энергоносителей в Европу и транспортную инфраструктуру, связывающую Европу с Восточной Азией. Китай использует свои гигантские прибыли от экспорта для закрепления позиций на иностранных рынках, для расширения контроля над источниками сырья и энергии, для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, что позволит Пекину получить доступ ко многим промышленным секретам. И оба государства, и Россия, и Китай, не только по традиции пытаются взломать американские компьютерные сети с целью шпионажа, но и ищут пути для подрыва и нейтрализации американской информационной инфраструктуры. Склонность к ожирению и обжорству во многих случаях может являться не продуктом слабости характера, неспособности удержаться при виде аппетитной снеди, а мозговой аномалии, во всяком случае у крыс. Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что у страдающих ожирением грызунов ненормально функционирует главный коммутатор мозга – гипоталамус, координирующий взаимодействие разных систем организма. Он по неизвестной причине не реагирует должным образом на гормон лептин, который подавляет чувство голода. Причем это врожденный дефект, обнаруженный у крыс, которым меньше недели от роду. Вывод специалистов: если это открытие будет подтверждено в результате исследования людей, то бытующее мнение о том, что здоровый образ жизни и умеренность в еде – лучшее средство от ожирения, придется отставить. Диета сможет отчасти помочь людям с генетической предрасположенностью к обжорству, но по-настоящему помочь им будут способны лишь лекарства, если они когда-либо будут созданы. Нефтяной урок последних 5 лет, заставивший американцев выкладывать за горючее в 3-4 раза больше денег, чем в совсем не столь далекие времена дешевого бензина, не пройдет даром. Так считают авторитетные американские эксперты. Они уверены, что опыт последних 5 лет сделает и уже делает больше для развития альтернативных технологий и избавления от болезненного пристрастия к нефти, чем энергетический кризис 70-х годов. Слово Алану Давыдову.
В докладе авторитетной массачусетской консалтинговой фирмы Cambridge Energy Research Associates говорится, что нынешнее внимание к нетрадиционным энергоносителям не является приходящим, данью моменту. Эти энергоносители сегодня способны перейти из маргинальных в доминирующие. Необходимость перехода к альтернативным источникам энергии сегодня выглядит намного острее, чем даже в пору энергокризиса 70-х годов. Политики и специалисты в сфере энергетики особенно обеспокоены слиянием 3 тенденций – усугублением всемирного потепления, влиянием цен на нефть на состояние экономики, а также угрозы в сфере энергетической безопасности, мерило которой является степень зависимости от импорта топлива. В докладе говорится, что в общественном мнении, встревоженном глобальным потеплением, наблюдается заметный перелом в пользу разработки альтернативных энергоносителей. И это может вызвать огромный поток инвестиций в расширение применения чистых источников энергии, таких как энергия солнца и ветра, а также атомных и гидроэлектростанций. По мнению авторов доклада, до 2030 года на эти цели может быть направлено до 7 триллионов долларов капиталовложений. Но это в дальней перспективе. А какие инновации в сфере нефтезамещения ожидают нас в ближайшие годы, говорит Дэвид Хоббс, вице-президент Cambridge Energy Research Associates. Думаю, что наиболее очевидным потенциальным конкурентом нефти станет электроэнергия. Мы же сейчас видим, как подзаряжаемые от электросети гибридные автомобили становятся актуальнейшим предметом обсуждения и объектом апробации. Другими заменителями становятся биотопливо, этанол и биодизель. Мы считаем также, что людям не избежать пересмотра своих транспортных привычек, начиная от личных потребностей и кончая более эффективным планированием системы общественных пассажирских перевозок. При этом многое будет зависеть от того, как лица, определяющие политический курс, будут находить компромиссы на стыке различных политических интересов, различных секторов экономики и различных технологий. Например, предстоит понять, стоит ли отдать приоритет совершенствованию автомобиля или продолжать совершенствовать автомобильный двигатель внутреннего сгорания в увязке с требованиями о снижении вредного выхлопа и снижении зависимости от импорта нефти. Важно будет отыскивать такие ответы, которые будут удовлетворяли всем требованиям, а не искать оптимизации в одной лишь сфере за счет усугубления проблемы в другой сфере. Некоторые эксперты склонны считать, что энергетика будущего не обязательно станет экологически чище. В качестве довода они приводят тот факт, что возобновляемым источником энергии сильную конкуренцию составляют разрабатываемые сейчас новые нестандартные углеводородные ресурсы. Разжиженный уголь, нефтеносные пески и горючий сланец, дающие повышенный выброс двуокиси углерода.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. Мы подробно вновь поговорим об итогах супервторника, то есть голосовании первичных выборов кандидатов в президенты от Демократической Республиканской партии в 24 американских штатах. Вернемся к делу, к судьбе смертельно больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции, а также интервью с представителем Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по поводу миссии наблюдателей на президентских выборах в России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.